от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, мы вернулись.
А куда же мы денемся? С нами ли Андрей Сергеевич?
Или не с нами? Сейчас, подождите. А вот, его с нами нет, мы его набираем. Набираем,
так,
Евгений Янович.
Так что мы с вами вернулись.
Вернулись не все, Евгений Янович, так вот бывает. Ой, конечно, это бодрит.
Я считаю, да ладно?
Для меня, Евгений Янович, каждый наш эфир – это такая бодрость. Вот в такие моменты.
Ну что поделать,
это
такая,
да,
жизнь.
Это да.
Ничего, все кончится, мы придем к нормальному состоянию, и действительно не будет коронавируса, не будет никакой другой заразы, будем спокойно существовать. Но помнить о том, как это было, будем.
Угу.
Андрей Сергеевич, на связи?
Ну, да нет, Евгений Янович, я за него.
Ну тогда давайте я несколько слов скажу, с вашего позволения, сам. Во-первых, имеем ли мы или не имеем право судить? Имеем. Для того, чтобы когда следующие крупные города брать пришлось, не было тех потерь, которые были во время взятия Берлина. Не было тех ошибок, которые были во время взятия Берлина. И, кстати говоря, когда мы занимались Алеппо...
Евгений Янович, вот, появился.
Недавно.
Угу.
А это город более чем крупный.
Да.
И с другой техникой на вооружении у наших противников. И совершенно с другими частями наступавшими, потому что там уж речь у Шойгу не шла о фронтах и армиях, согласитесь. Там куда как более скромными были наши наступательные возможности. Позволить себе вот такие потери или героически брать и лупить там... с середины улицы невозможно было абсолютно. И здесь, кстати говоря, в советской военной науке, в российской военной науке очень многое из того, что было в войну, было учтено. И спасло это множество жизней. Еще раз повторяю, ну, пожалуй, после Великой Отечественной войны первый такого рода кризис с взятием большого и насыщенного противником, разбросанным по жилым кварталам города, были у нас вот только что, несколько лет назад, в Алеппо. И второе. Я довольно много пишу о том, что происходит сейчас в Телеграм-канале. Каждый день там обновляются посты. Вот тем, кто еще про него не знает, очень рекомендую. Телеграм-канал называется «Армагеддоныч» с тегом «Old Hellboy». Тут уж довольно серьезно перехлестнуло за 56 тысяч число подписчиков. Оно продолжает нарастать, так что в одиночку вы там точно не будете. А теперь
да,
с нами
да.
ли Андрей Сергеевич?
Да, с нами.
Да, Андрей Сергеевич, с вами. Я хотел бы к другой теме немножко перейти, но связанной напрямую с войной, Второй мировой. Ведь что в апреле 45-го года произошло событие, которое вот как-то мало в контексте военных действий, в контексте мировой политики упоминается, на самом деле это странно. Ведь умер Франклин Рузвельт 12 апреля 45-го года. И вот о Рузвельте хотелось бы поговорить, вот потому что, на мой взгляд, и сколько я с детства этой политикой не был окружен, по-моему, единственный президент Соединенных Штатов, о котором говорили в положительной коннотации, ну, если не брать времена их хижины дяди Тома Линкольна, который от рабства освободил Соединенные Штаты, негров в Соединенных Штатах. Но Франклин Делано Рузвельт – большой друг Советского Союза. Франклин Рузвельт даже вот на фоне и в сравнении напрашивающимся с Уинстоном Черчиллем какой-то положительный персонаж, в отличие от Черчилля, с которым много связано предыстории, там враг революции, самый большой ненавистник советской власти, не готов, значит, сотрудничать с самим дьяволом, лишь бы Гитлера победить. Вот Рузвельт, смотрите, что получается с самого начала. Мы знаем, что дипломатические отношения с Советским Союзом Соединенные Штаты установили позже всех, уже после волны дипломатического признания конца 20-х годов, только в начале 1933 года. И никто не... Вот мало кто, наверное, сопоставляет. А это начало правления, первая каденция президентства Франклина Рузвельта. То есть первым делом в январе 1933 года устанавливаются дипломатические отношения с Советским Союзом. И это при том, что политика его в 30-х годах была проникнута вот идеей все-таки изоляционизма. В общем-то, по замыслу сопоставимой с тем, что произносит по риторике Дональда Трампа, значит, вот Америка первым делом, имея в виду собственные проблемы. Проблем до появления коронавируса в американской экономике все-таки было по сравнению с временами Великой депрессии, так сказать, немного, мягко говоря, скажем. Но ведь чем тогда еще Франклин Рузвельт знаменит? Он же не вот эта политика нового курса. 4 года до него кризис-то разразился в 29-м году. Во все президентство Герберта Гувера ничего, так сказать, сделать власти не смогли в социально-экономических преобразованиях. А Рузвельт как раз этот новый курс начал осуществлять с 1933 года. И получилось так, что там в арсенале средств было очень много из того, чем занимается плановая, государственная, административно-командная, то бишь социалистическая экономика. Я, может быть, на неожиданном примере. Вот театры. Ну, понятно, что где интересно, туда народ ходит. Значит, это все существует как частная лавочка, да, так сказать, энтерпризы и прочее. В Америке отродясь не было никаких государственных театров, мысли не возникало. А вот в ситуации всеобщего кризиса и депрессии, когда, значит, все вокруг закрывается, не выживают эти вот бизнесы, связанные с организацией потребительских услуг и организацией досуга и развлечений, было создано ведомство, чисто бюрократический подход управления по делам театров, которое получило финансирование из бюджета, которое, значит, начало вот в привычном для нас понимании организовывать театральные коллективы, в которых был штат, в которых была зарплата, в которых были сценические площадки, в которых, значит, играли. Ну, уже оставалось только следить даже уже за соответствующим репертуаром. Но это, положим, так сказать, очень показательный пример, но он все-таки проблемы экономики не решает. А главный упор был сделан на привлечение массового количества низкоквалифицированной рабочей силы, в силу того, что многие люди остались безработными, а навыков каких-то профессиональных соответствующих у них нет. Что такие люди могут делать? А лес валить они могут? Да лес валить научиться нетрудно. А, значит, щебенку на дорогу, строительные работы, значит, строительство дорог можно? Можно. И вот как раз вот масштабнейшие работы по сооружению вот этих знаменитых теперь там американских магистралей автодорожных, которые всю страну, особенно вот начиная от Среднего Запада, там к скалистым горам и Калифорнии, Небраска, Дакоты, Оклахомы, там и к северу Вайоминг и Юта, штат. Они как раз эти дороги, которые до сих пор действуют, ну, естественно, в обновленном виде. Инфраструктура дорожно-транспортная была создана в 30-е годы, когда там еще и жизни другой не было. То есть получается, что это сработало на перспективу, потому что если есть дорога, уже можно поехать там рано или поздно. Приглашается на обочине какой-нибудь автозаправка, какой-нибудь, значит, сайт, значит, отельчик, как они называются, эти, где переночевать можно по дороге, и гостиницы мобильные, и городки, и селения, и фермеры тоже свою продукцию могут вывозить. Кстати говоря, вот с фермерским хозяйством, которое испытывало огромные проблемы, потому что кризис-то был вызван чем? Кризис перепроизводства. Спрос упал, предложение превышало спрос, но это примерно так же, как сейчас с нефтью происходит, и почему цена падает так ощутимо. В силу сокращения объемов производства, ну, понятно, в данном случае сейчас, чем вызванных. Тогда это был первый шок, потому что вообще кризис перепроизводства, ну, до этого с таким масштабом проблем американская экономика, да и мировая, не сталкивалась. Был безудержный рост всего, в том числе и акций всех компаний на биржах, начиная с 2018 года. И первое вот падение, обрушение вызвало такую паническую реакцию. Повторяю, вот этот черный там понедельник или вторник, неважно, уже 29-го года. Так вот, Рузвельт принял закон о рефинансировании фермерской задолженности и закон о восстановлении сельского хозяйства, на основании которого фермерам начали приплачивать за то, чтобы они не сеяли, не производили, не выращивали, не заводили там хозяйство. То есть делали это в каких-то рамках, определенных Министерством сельского хозяйства, которые у них есть. И вот выполняющим эти ограничения выплачивали, соответственно, субсидии, которые как бы восполняли им неполученную прибыль, утраченную, значит, утраченный доход.
А Рузвельта критиковали вот за подобные меры? Потому что это же такое вмешательство государства в экономику. Небось же те, так сказать, либерально настроенные люди там, наверное, просто волосы на себе рвали.
Ну, вот тогдашние диванные, да, играющие в игру «Монополия», которая действительно для победы над депрессией была придумана в те годы, и вот, пожалуйста, продажи там были сейчас, кстати, тоже на настольные игры. Да, может быть, и были, так только кому это было интересно? Рузвельт выиграл первые вот перевыборы свои 36-го года на раз-два. Это рекорд в истории. Там где-то 70-30, даже больше к 80 против оппонента, фамилию которого я даже мало кто и помнит. Да? То есть это был полный в этом смысле успех нового курса, который обеспечил ему, значит, переизбрание в 36-м году. И главное, что это была реальная борьба, победа над безработицей. Ну, не победа, но купирование, как минимум, безработицы за счет усилий из разряда государственных административных мер, выполняемых за счет бюджета. Бюджет пополнялся за счет доходов налогоплательщиков. Поэтому в числе недовольных можно было условно, значит, назвать и вот эту вот группу олигархов, крупные финансовые промышленные группировки. И действительно, в этом смысле там было много недовольных Рузвельтом. Альберт Эйнштейн в 1948 году писал, что никто не станет отрицать, что влияние экономической олигархии на все области нашей общественной жизни очень велико. И это влияние, однако, не следует переоценивать. Вот Франклин Делано Рузвельт был избран президентом вопреки отчаянному сопротивлению этих очень мощных групп. И был переизбран трижды. И это происходило в то время, когда нужно было принимать решения огромного значения. Ну и вот по сути, по характеру они вот такие были. В этом смысле, там ему, конечно, можно сделать упрек вот в этом изоляционизме во внешней политике в конце 30-х годов, в некоем условно непотворствовании, а как бы, ну, незамечании того, что творится в Германии, что ведь такое из себя представляет фашистский режим. Но тогда, так сказать, такой упрек, ну, практически всем можно было адресовать в Европе, там, значит, попытка замерить и направить агрессию на восток, у нас попытка, соответственно, переключить тоже и, значит, решить свои проблемы за счет переговоров в конечном итоге, выигрывая время. Но возвращаясь к Рузвельту, значит, вот это вот Эвиан, 38-й год, это международная конференция лидеров западного мира, на котором было принято, конечно, поганое, паскудное решение, значит, не принимать в обязательном порядке беженцев из Германии, беженцев, от людей, которых преследуют по национальному принципу, признаку, то есть евреев. Мало ли там что-то они говорят, что их не любят, притесняют, но нам это как бы неизвестно. Вот это,
конечно... Никто же не знал, да, и ни, ну, ни так, о каких страшных преступлениях.
Знали, не знали, да, это еще нарастало. Но там...
Никого не интересовало.
Вот.
Да. А лишние, что называется, рты, обузы и прочее, это вот, ну, повторяю, 38-й год. Тогда, понимаете, вот, ну, Чарли Чаплин с его фильмом «Великий диктатор», это же все предтеча, это еще все было снято до начала вот агрессии, даже, по-моему, до аншлюза Австрии, уже, так сказать, вот этот звоночек, то есть то, что осталось в мировой культуре, это произведение, этот кинофильм «Великий диктатор», и Чаплин с усиками, так сказать, проклинаемый тем, у кого усики эти были настоящие. Это вот все, что называется, тот уровень противостояния идеологический, который, ну, отдадим должное все-таки Рузвельту, быстро осознал всю степень опасности. И с началом агрессии уже после 1939 года начал активное сотрудничество и помощь военную и материальную оказывать, конечно, в первую очередь Великобритании, которая, особенно после поражения Франции. Ну, я не буду пересказывать детально, эта тема достаточно хорошо раскрыта, и у нас вот даже цикловая программа Екатерины Бурлаковой идет по пятницам вечером, в которой рассказывается о всех плюсах и минусах, деталях этого сотрудничества в годы войны, помощи по ленд-лизу, про военное сотрудничество, Второй фронт и прочее. Я как бы вот про Рузвельта с точки зрения того, что какое он впечатление производил на советское руководство, это понятно, что в этом смысле расположение к нему было больше, и чем к Черчиллю, да, и в результате очень интересное, как бы вот, как бы это помягче-то сказать, несоответствие вот этого облика человека, прикованного к инвалидной коляске, значит, и с добрым, может быть, даже беспомощным немножко взглядом, с этой вот такой вот улыбкой человека и уже пожилого и нездорового, как это представляется всем, я так думаю, с сильной политикой такой отнюдь не популистской, отнюдь не декларативной, а внутри страны вот эта вот политика нового курса с элементами очень серьезными, так сказать, социалистического планового хозяйства, государственного регулирования, да, как, какого-то ограничения вот этого частного бизнеса и экономической свободы и прочее. Так оно ведь продолжилось и уже в четвертой каденции, в январе 44-го года, Рузвельт незадолго перед смертью в послании Конгрессу ежегодном о положении страны сформулировал вообще масштабнейший план социально-экономических преобразований для Соединенных Штатов. Это, по сути, был второй Билль о правах, если первый существующий Билль о правах, он трактует политические свободы, ну, которыми гордятся американцы, свобода собраний, слова там, и так далее, и так далее, то здесь речь шла об экономических правах, которые бы гарантировало государство. Я просто перечислю: право на полезную и оплачиваемую работу в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и на шахтах. Право на достойную заработную плату, обеспечивающую питание, одежду и отдых. Право каждого фермера выращивать и продавать свои урожаи, что позволит обеспечивать семье достойную жизнь. Право на защиту каждого предпринимателя, малого или среднего, или крупного, от недобросовестной конкуренции и господства монополий. Право каждой семьи на достойное жилье. Ну вот звучит как бы декларативно, но это программа, под которой, ну, каждый, наверное, нормальный здравомыслящий человек, мелкий предприниматель или лицо наемного труда подпишется. право на достаточное медицинское обслуживание, но это то, что вот с годами реализовано в обязательной медицинской страховке, да, то, что правление Обамы, так сказать, было большой проблемой внедрения.
Да, Андрей, смотрите, у нас уже, к сожалению, подходит время к концу. Евгений Янович, пора заканчивать.
Да, ну, продолжим, может быть, в следующий раз.
Да, спасибо.
Закончим про Рузвельт. Спасибо.
Спасибо, до свидания. Спасибо.
От трех до пяти.